Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин разрешил Владимиру Познеру приглашать оппозиционеров на Первый канал. Во всяком случае, об этом он сказал во время беседы с журналистами. Премьер-министр 2 февраля поздно вечером посетил телецентр Останкино, где общался с сотрудниками Первого канала. Владимир Познер обратился к премьеру сначала с просьбой посодействовать в том, чтобы официальные лица начали чаще появляться перед зрителями. А затем Познер спросил, как Путин относится к появлению в эфире Первого канала деятелей оппозиции. Путин заявил, что он не против, но добавил, что оппозиционеры все время лгут. Это не первый визит Владимира Путина на федеральный телеканал. 2 года назад он побывал на НТВ. Тогда его посещение канала было приурочено к дате – 15-летнему юбилею НТВ. Но ВГТРК пока не было, но надеемся, что в будущем это тоже произойдет, сказал пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. О том, изменится ли редакционная политика госканала после визита премьера в Останкино, мы сегодня говорим с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр, он находится в нашей студии, и Сергеем Грузуновым, в 1994-1996 годах председателем Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании MP Biomedicals. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Максимовичу. Как вы оцениваете вот стиль общения премьер-министра с тележурналистским коллективом?
Ну, вообще, я оцениваю стиль общения Путина с журналистами как его собственный стиль, который отличается от стиля других людей. Это его рисунок. Это касается и пресс-конференции. Он абсолютно в своем амплуа. Он свободно отвечает на вопросы, чувствует себя достаточно раскованно, но Путин, конечно, никогда не любил журналистов. Это естественно. Вы понимаете, какая вещь? КГБ – особая субстанция, и во все времена КГБ не жаловало ни писателей, ни журналистов по обыкновенной причине. Потому что нельзя стыковать нестыкуемое. Задача одних – все скрыть, другая задача других – все открыть. И высказывать претензии по этому поводу нелепо. Они живут в объеме своего амплуа. А эти сукины дети болтают направо и налево, понимаете? Поэтому это было видно на пресс-конференциях Путина, не марафонах, которые он устраивает, где там готовятся и готовятся вопросы, в зарубежных поездках, таких мгновенных пресс-конференциях. Идет все хорошо, но стоит задать какой-то острый вопрос, как Владимир Владимирович моментально собирается и делает абсолютно бросок, как на тантаме. На тантаме он откидывает журналиста своим ответом. Как говорится, на себя посмотрите, прежде чем задавать такие вопросы. Так вот, я хочу сказать, его встреча, которую я прочел сейчас материалы ее, которая была в Останкино, ну, я считаю, сам факт, что она была поздно ночью, уже показательно. Это говорит о, так сказать, специфичности Путина. Калина, за рулем Путин, самолет за рулем Путин, ночное посещение, байкеры, опять Путин. Он показывает, что он многопланен, он для всех, он со всеми, я ваш. Прекрасный ход. Отличный ход. Еще сейчас только с кинематографистами встретился. Я не удивлюсь, если он появится на сцене Большого театра и с кем, может быть, на паре даже споет. Да, и сыграет. Он уже играл. Вы знаете, это хороший признак. Это не есть. Человек должен себя показать и, образно говоря, должен себя пиарить. А теперь, по сути, вопрос, который задал Владимир Владимирович Познер. Это прекрасно, который задал Владимир Владимирович Владимиру Владимировичу. И, значит, один Владимир Владимирович ответил другому Владимировичу следующему. Он сказал, что он не возражает. Но при этом он дал оценку. Он сразу высказал свое отношение. Он сказал, да, я не возражаю, пускай врут, как врали всегда. Главная проблема 90-х, главная проблема ельцинского периода, которая перешла и в следующий период. Что явилось погубным моментом? Почему очень многое не получилось? Потому что полностью, на 100% отсутствовала самокритика власти. Власть не... И этому было объяснение. Когда я, Гайдар, у меня были достаточно такие с ним свободные отношения, я сказал: Егор, почему вы так не самокритичны? Вы понимаете, что это погубит вас и губит уже. И он привычно причмоке: если мы будем самокритичны, они подумают, что мы слабы, они это коммунисты. А я ему сказал, что в России энергетика покаяния традиционно имеет гигантскую силу. Ельцин, когда произнес речь отречения, да не это, у него было 6% рейтинг. После этой речи за одну ночь рейтинг стал почти 20%. Это вот так люди отреагировали на одну фразу: «Простите меня». Я надеялся, как и другие, мы ошиблись. И люди это слушали со слезами. Хотя перед этим эти же люди говорили: «Ну, погоди», понимаешь, что вот, вот такая вещь. И когда я присутствовал на этом симпозиуме, я хочу сказать, я очень рад, что так отмечается 80-летие Ельцина. Это достойно для такой страны, как Россия. Надо уважать свою историю. И вот Россия сейчас, история была непростой, впервые продемонстрировала уважение к истории. Не Великое Отечество, это не надо, это уже, понимаешь, ореол. А вот такой конкретной истории вокруг впервые.
Вопрос Сергея Грызунова. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер, Володя. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Свобода.
Как, по-вашему, иллюстрирует ли стиль общения журналистов и власти общее состояние свободы прессы в стране?
Ну, я сейчас скажу об этом, но хочу начать с того, что мне очень понравилось наблюдение Олега Попцова по поводу стиля. Ночной стиль. Не напомнили ли вам это? Ночной стиль работы одного из бывших руководителей нашей страны, не будем называть сейчас имена, в хороший теплый московский вечер. Вы знаете, я во многом согласен с Олегом, спора у нас не получится. Мне вообще показалось, что это был непростой визит премьера на телевидение. Это была его минута славы, хорошо организованная, хорошо подготовленная, а вовсе не серьезный разговор с журналистами о проблемах страны или профессии. Мне даже показалось, что этот визит – это был первый серьезный предвыборный ход Владимира Владимировича. Потому что Путин очень хорошо знает цену влияния телевидением, силу влияния телевидения, которая превосходит силу ядерного взрыва. Если я не ошибусь, один из первых, если не первый указ президентский Путина касался как раз статуса телевидения. Что касается нынешнего визита, то вот насчет оппозиционеров, которым теперь разрешено, мне вообще показалось, что наш премьер-министр смотрит какое-то другое особое телевидение, которое не видят остальные, где выступают оппозиционеры. Я их не вижу на нашем экране. На экране наших, на наших телевизионных программах. Это первое. Второе. Это негатив как бы. А вот позитив, с моей точки зрения, был в том, что мы впервые услышали, что премьер-министр знает о недоверии к нашему правительству и к недоверии себе самому. И он об этом практически признался. Что касается вашего вопроса, если сравнивать положение со свободой слова в времена юбиляра Бориса Николаевича Ельцина, когда мы вместе с Олегом Максимовичем активно принимали в этом участие, чему я, кстати, очень несказанно рад, и мне нечего стыдиться, я был счастлив, работая в 90-е годы вместе с коллегами и вместе с нашим президентом. Это было счастливое время, потому что мы были единомышленниками. Президент находился тогда под ударами критики, потому что очень сильна была тогда коммунистическая оппозиция, и не только коммунистическая оппозиция. Газеты были свободны, телевидение было свободно, говорилось все, что угодно в его адрес. Он очень тяжело это переносил. Но никогда, ни одним публичным словом он не позволил что-то сказать негативное. Никогда не давал указания закрыть какое-то издание, наказать какого-то главного редактора. При нем не было политических убийств журналистов. А сегодня, к сожалению, свобода печати в России, это официальные данные октября прошлого года, находится на 140-м месте в мире. Это подсчитала международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Мы немножко поднялись. В 2009 году мы занимали 153-е место, теперь 140-е. Худшие показатели в этом списке – это у Туркмении, Северной Кореи и Эритреи. Где-то вместе с нами рядышком болтаются Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. А впереди идут наши северные соседи – Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария. Вот куда нам надо стремиться. Борис Николаевич в этом отношении был очень, как вам сказать, совестливым президентом. Он ворчал, конечно же, ему это не нравилось. Он говорил, это вот знаменитая его фраза, по-моему, чуть ли не Олегу Попцову сказанная в свое время, что у меня нет сердца, у меня угольки одни остались от него. Он только в самом узком кругу, вместе с Наиной Иосифовной и с кем-то из своих очень близких, ворчал, говорил, как они смеют это писать. И я знаю, что он говорил нашим коллегам, которые занимались средствами массовой информации, своим пресс-секретарям, что там себе позволяют «Известия», Игорь Голембьевский, там что делает Павел Гусев в «Московском комсомольце», Лева Гущин в «Огоньке». Но никогда, повторю, ничего не сделал для того, чтобы повлиять как-то на этот процесс, хотя у него для этого были все абсолютно рычаги, и материальные, и властные.
Спасибо. Сейчас я просто объявлю телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, изменится ли редакционная политика госканала после визита премьера в Останкино, мы сегодня говорим с Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр. Он находится в нашей студии. И Сергеем Грызуновым, бывшим председателем Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании МП «Биомедикалс». Он у нас на прямой телефонной связи. Ирина Петровская, телевизионный обозреватель, считает, что беседа расставила все по своим местам.
Сам факт, что нужно согласовывать все с начальником, вот, да, здесь вот он стал совершенно очевидным. Светоч разума Владимир Владимирович другой покорно, по-холопски просил санкции на то, чтобы, во-первых, министров к нему подогнали в эфир, а во-вторых, дали бы показать вот этих вот. И также еще радостно согласился с тем, что они несут там черти что и врут в эфире. И даже указал, на какой радиостанции. Очень так хорошо вовремя вставил название радиостанции, на которой якобы врут эти самые оппозиционеры.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, изменится ли редакционная политика госканалов после визита премьера в Останкино, говорим с Олегом Попцовым и Сергеем Грызуновым. Слушаем москвичку Елизавету.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бы хотела задать вот какой вопрос. Не считают ли ваши гости, что вот поведение сейчас Медведева и Путина насчет телевидения и насчет создания экспертной комиссии по Ходорковскому, это все вынужденная мимикрия, что они немножко озаботились своим положением в связи с событиями в Египте и вообще в арабском мире? Спасибо.
Да, и даже журналисты Первого телеканала напрямую сравнили ситуацию в России и на Арабском Востоке.
Ну, я хочу сказать, что, безусловно, я согласен, значит, с радиослушателем, который задал вопрос и выслал такое предположение. Мы живем в окружающем мире, и мы не можем не реагировать на то, что происходит. И в понятие «мы» входит и Путин, и входит и Медведев. Конечно, озабочены. Увидеть то, что происходит сейчас на площадях Каира, и не испытать такое стягивающее нутро состояние вряд ли удастся, потому что сразу же возникает образ Манежный, стыкуются два образа, и человек говорит: нет, надо что-то делать. Но я вам хочу сказать, что при этом каждый и первое, и второе лицо говорит: нет, у нас такого быть не может. И в чем-то и первое, и второе лицо правы. Вы знаете, я сам удивляюсь, ну, извечно понятие, что русские очень терпеливые, они терпят долго. Но когда терпение кончается, начинается тот самый народный бунт, который имеет отрицательные последствия. И все время вот эта боязнь и беспокойство на возможности такого взрыва заставляет вбрасывать в повседневную жизнь информацию, которая должна бы занять внимание зрителей и как бы увести их в другую сторону. Мы это чувствуем, мы видим, что это является нормой, но мы никуда не уйдем от логики, ибо сегодня мы много говорим, вот у нас передача связана как бы продолжение Путин, продолжение ельцинской эпохи. Точно так же, как Ельцин, иногда Борис Николаевич никогда не хотел это признавать, и в нашем разговоре он был продолжением эпохи Горбачева. Не было Горбачева, не было Ельцина. Да, Горбачев начал провал, экономические провалы начались при Горбачеве, начался застой, это все верно. Перестройка с экономическими задачами вообще не справилась. Но Горбачев сделал другое. Он разговорил страну. И это был колоссальный прорыв. При Горбачеве те же журналисты имели право сказать, что Центральный комитет партии совершал ошибку. Это была революция в сознании. Ельцин пошел дальше. И когда, я вам хочу сказать, когда политика Ельцина к средствам массовой информации была особая, Ельцин не очень понимал журналистов, но он умел, скрипя зубами, терпеть. У меня было много встреч с Борисом Николаевичем. Я помню, как он, значит, меня предупредил: Костиков, сегодня будет сбор редакторов, мы встречаемся у Ельцина, приготовься, Ельцин будет тебя критиковать. Да, это действительно, он обрушился и сказал: как вы, Олег Максимович, можете, вы государственное телевидение, вы мое телевидение, и вы меня критикуете. Вы меня критикуете точно так же, как критикуют коммунисты и так далее и тому подобное. И между вами нет разницы. Напротив меня сидел Александр Николаевич Яковлев, и мы едва ли на два голоса ему не ответили. Я сказал: Борис Николаевич, видите ли, когда власть совершает очевидные ошибки, критика противников и союзников власти становится одинаковой, потому что ошибки очевидны. Это совсем не значит, что ваши союзники стали вашими врагами. Просто слишком значим провал. О нем не может быть другой оценки. О нем не надо сказать, что это полупровал. И те, и другие будут говорить. Ельцин посмотрел на меня из своей манеска: мне нечего вам возразить. Это тоже был Ельцин, понимаете? Вот это было его отношение. Его надо было убедить, что он гарант свободы слова. Я могу сказать, что, может быть, как говорится, в четыре руки Михаил Никитович Полторанин и я его в этом убеждали. И он, в конце концов, в это поверил. И он, в конце концов, сам стал говорить: вы должны учесть, что я гарант свободы слова. И он стал таковым.
Вопрос Сергея Грызунова. Как, по-вашему, начинает ли Кремль вновь рассматривать прессу как зеркало общественных настроений?
У меня нет такого впечатления, к сожалению. Вот возвращаясь, ну, как бы к формальной теме нашей сегодняшней вечерней встречи, я вернусь к тексту. Вот он передо мной лежит.
Стенограмма, да?
Да, стенограмма. Востанкина, да. И, значит, там самое это главное из этого для общества было сообщение о результатах расследования взрыва в Домодедово. И вдруг я вижу и читаю, что вот цитируется представитель Национального антитеррористического комитета, и Путин повторяет это, что пресса должна ориентироваться только на официальные данные. Вот представитель НАК Андрей Пржездомский сказал: идет следствие, и только Следственный комитет может сказать, как и что, а все остальные должны молчать. Вот если все остальные, имеются в виду журналюги прежде всего, да, извините, будут молчать, вот если бы молчали американские журналисты в свое время, то у двух молодых наших коллегов из газеты «Вашингтон-Пост», которые ориентировались бы только на официальные данные президентских выборов, никогда бы не было дела Уотергейта. И никогда бы сегодня журналисты всего мира не равнялись бы на поведение этих журналистов. Власть, которая искренне считает, что все надето на одну вертикаль, на вершине которой находится она сама, эта власть, обречена. Если власть не будет понимать, что взаимоотношения между нею, Сирич, властью, обществом и средствами массовой информации выглядит как равносторонний треугольник, где нет вершины главенствующей. Эта власть, повторюсь, обречена. К сожалению, сегодня такого понятия нет. И, повторюсь, может быть, меня очень разочаровал разговор Востанкина, где такой был дружный хор подпевал, которые, конечно же, озабочены. Очень озабочены ситуацией. Они хотят услышать сигнал руководителей канала, не только этого. Хотят понять, как себя вести дальше. Исчезли понятия самоцензуры. Ну хорошо, Познер отвоевал право показать кого-то там, Каспарова или Касьянова по телевидению. А остальные? Что мы будем делать? Вот их вопрос был обращен. Я посмотрел на их лица. А что мы будем делать?
Напомню, что о том, изменится ли редакционная политика госканалов после визита премьера Востанкина, мы говорим сегодня с Олегом Попсовым, писателем, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр, и Сергеем Грызуновым, бывшим главой Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании PBO Medicals. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте десятки тысяч демонстрантов собрались сегодня в Каире, Александрии, Луксоре, Мансуре, Махале, требуя отставки президента страны Хусни Мубарака. Оппоненты нынешнего главы государства назвали очередной день протестов последним днем Мубарака. Сообщалось о их новых столкновениях со сторонниками президента. Противоборствующие стороны забрасывали друг друга камнями. В Каире задержаны два корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода, британские подданные Роберт Тайт и Абделила Нуями были задержаны сразу по прилету в египетскую столицу. Как сообщили сами журналисты, по телефону их держат в полицейском участке района Аль-Ажар. Лидеры Евросоюза призвали прекратить насилие в Египте. В совместном заявлении, принятом на саммите ЕС в Брюсселе, содержится призыв ко всем странам конфликта в Египте проявить сдержанность и начать общенациональный диалог. На курортах Египта остаются более 30 тысяч отдыхающих из России. По сообщению пресс-службы Федерального агентства по туризму, авиарейсы из России в Египет будут выполняться до тех пор, пока не вывезут всех россиян. Народная артистка Татьяна Шмыга будет похоронена в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. О кончине актрисы стало известно в четверг. Она умерла в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Суд в Химках продлил до мая арест чиновника местной администрации Андрея Чернышова, которого подозревают в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Новосибирске под завалом в цехе строительной компании «Дискус Плюс» спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, жертвами обрушения кровли стали два человека, четверо получили ранения. В столице Албании Тирани около 3000 человек вышли сегодня на улицы с требованием отставки правительства Сали Бериша.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Изменится ли редакционная политика госканалов после визита премьера в Останкино? Мы сегодня говорим с Сергеем Грызуновым, бывшим главой Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании MP Biomedical. Он у нас на прямой телефонной связи, Олегом Попцовым, писателем, бывшим руководителем ВКТРК и телеканала ТВ-центр. Он находится в нашей студии. Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», член общественной палаты, предвидит некоторые послабления для оппозиции.
Это мы увидим в ближайшее время. Я, конечно, сомневаюсь, что что-то изменится, но не исключаю, что в какой-нибудь одной программе, скажем, Познера, раз в 3 месяца будет появляться какое-либо лицо, так скажем, политически неблагонадежное с позиции Кремля. А все остальное, я не думаю, что будут какие-либо изменения, которые бы говорили о либерализации телевидения. Дело не ослушаться, ведь премьер тоже какие-то вещи говорит чисто из пиар-побуждений и с позиции предвыборного года.
Слушаем вопрос Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрые господа. Вот смотрите, темна вода в облаках, вы знаете об этом, но темнее наш вульгарный лидер. То, что он что-то там сказал про какую-то оппозицию и телевидение, это не есть допуск оппозиции к телевидению. Понимаете, он 10 лет строил свою вертикаль. Вся страна утыкана питерскими удальцами, которые денно и ношно грабят страну. Страна превратилась в какого-то Лакаона, только обвитые не змеями, а бандитами. Понимаете? И то, что он сказал еще, это, понимаете, рассчитано на инертную массу.
Ну, вот в чем проблема, Володя? Вот о всех словах сказанных, это, так сказать, как человек уже перетерпел и высказывается. И приятно нам, неприятно, ну, в произнесенных словах очень много правды. А по сути, все правда, что он говорит. Да, это его восприятие, но оно совершенно верно. И я хочу сказать одну вещь. Мы немножко, вот когда мы сейчас говорим, изменится ли, вот люди так устроены, это устроена интеллигенция, она всегда живет надеждами. Оттепель, ну вот, началось. Перестройка, ну вот, началось. Потом все стоят, так сказать, на последней полустанке и говорят, а мы надеялись, и ничего не получилось. Потом ельцинский период, ну вот, наконец-то, и опять конечный полустанок, поезд ушел, а ничего не изменилось. И вот это наше врожденный романтизм, с одной стороны, он помогает жить, но с другой стороны, он разрывает сердце, когда надежды не воплощаются. И мы должны прекрасно понять, что власть ни в одном обществе, в Америке, в Англии, в России, в Арабских Эмиратах, не живет по законам общества. Власть живет по законам власти. И в этом, когда я получил назначение руководителем создать всероссийскую телерадиокомпанию на пустом месте, я помню, когда мы начали, и у меня встреча с Ельциным, и я говорю, понимаете, Борис Николаевич, нужна открытая политика. Что это такое открытая политика, он спрашивает меня. Открытая политика, Борис Николаевич говорит, когда народ все знает о своей власти, а власть все знает о своем народе. Ельцин отвечает мне, да, это, конечно, наша политика. Эта политика продолжалась, я говорю отчетливо, меньше года. Потом власть и наши замечательные молодые реформаторы сказали, зачем народу знать все о нашей власти? Вы с ума сошли? Мы должны знать, а эта вторая часть совершенно ни к чему. И когда сейчас мы говорим, будет ли какие-то что-то изменится, ничего не изменится. Да, будет, как принято говорить, точечные уколы. Тут появился Немцов, там один раз Удальцов, здесь еще кто-то. И сказать сегодня, что оппозиции нет в средствах массовой информации, неправильно. Она есть, она есть. Но это строго лимитировано. И Владислав Юрьевич Сурков, наш современный Суслов, отрепетировал систему до такой степени, что можно снять шляпу. Ну, маэстро. Почему? Договоренность. Он их собирает там еженедельно, они едут к нему на летучке. Ничего не изменилось. Абсолютная копия ЦК КПСС, эти встречи, на которых я был еженедельно в Центральном комитете партии, еженедельно. Вот. И вся та же методология. Но он делает более тонко. Он часто не вызывает начальников. Он вызывает ведущих программы. Потому что он не хочет, хочет, чтобы ведущие программы поняли его, делали так, как он говорит. Так вот, в этой ситуации очень понятно все это. И он мудро сказал, значит так, вы хотите быть свободными. Мы даем вам свободу. Мы вам даем свободу зарабатывать. Зарабатывайте сколько хотите, реклама, нет вопросов. Но не трогайте власть, оставьте ее в покое. Ах, нет, что, критика должна быть. Обязательно. После 23 часов ночи. Пожалуйста. И все, абсолютно все ток-шоу общественно-политические идут после 23. Все. Это, как говорится, свобода слова для спящих. Это тоже продуманный, но надо отдать талантливый ход. И ты никогда не упрекнешь, что нету, критических выпадов и у Шевченко, и там у ведущих, и эта игровая программа Соловьева. Нет, почему? Есть критика, есть. Но только критика с оглядкой, понимаете? И здесь ведущий, который поставит. Это все является следствием главного. Власть добилась главного. Журналистика стала товаром. Понимаете? И она приблизилась к той самой второй профессии. Увы, это так. Но продается только тот журналист, который хочет быть товаром. Продается только та власть, которая готова быть товаром. А сегодня эти два компонента стыкуются. Хотим или не хотим, мы имеем. И это правда. И Путин об этом. Мы имеем продажную власть. И мы имеем, увы, продажную журналистику.
Борис Немцов, один из лидеров движения «Солидарность», считает маловероятным свое появление на Первом канале.
Ну, я не был на Первом канале 4 года. Последний раз я там был в 2007 году. Я точно знаю, что я вхожу в стоп-лист, и все это является частью глобальной телевизионной цензуры, которую установил Путин и Сурков. Я, честно говоря, считаю маловероятным, что после вопроса Познера цензура на Первом канале исчезнет. Я думаю, что цензура только имеет свойство усиливаться в авторитарных странах, каковой, к сожалению, является Россия. Я в это мало верю, но если все-таки Владимиру Владимировичу Познеру удастся добиться моего приглашения, я с удовольствием приду к нему в программу.
Вопрос Сергея Грузунова. В какой момент, по-вашему, журналистика, если вы согласны, превратилась в товар?
Ну, я не совсем согласен с тем, что сказал уважаемый Олег. Дело, вот, когда он говорил, в частности, о том, что власть, она всегда занята только собой, от Эмиратов до развитых других государств. Мне кажется, все-таки я остаюсь, наверное, наивным человеком, и надежда, она всегда умирает последней. Абсолютно согласен с Олегом по поводу того, что интеллигенция, к сожалению, сегодня, мышц не набрала. Интеллигенция сегодня как класс не смотрит этот зомби-ящик, как сегодня выражается. Но все-таки я абсолютно убежден, что в демократических обществах свобода слова,
существует не потому, что это какая-то высшая ценность, религия, краеугольный камень чего-то, а потому что без нее нельзя обеспечить выживаемость и развитие этого самого общества. Да просто потому еще, что государству гораздо проще контролировать свободно выраженную мысль, чем ту мысль, которую не высказывают, но понятно зрителю, слушателю, читателю, о чем хочет сказать автор. Дело в том, что вот у нас нету вот этой тотальной власти общества над государством, а свобода слова и является институтом тотальной власти общества над государством, над бюрократией, над деньгами, над то, о чем вы меня спрашиваете, Владимир, над общественными пороками. Этого российская власть до сих пор не понимает, поэтому все время подставляем себя под удар общественного мнения со стороны. Сегодня такое время у нас, мы, вот Олег говорил об этом раньше, дни юбилея Бориса Николаевича. Многое стало меняться, все-таки надежда есть. Посмотрите, исчезло куда-то выражение «лихие 90-е». Президент и премьер поменяли интонации, в частности, открывая памятник на родине Бориса Николаевича. Акценты поменялись. Я согласен с положением позиции Олега о том, что Ельцин, конечно, сдал в конце. Если мы помним это время, он получил власть демократическим путем. Но уже на следующих выборах, к сожалению, с этого пути свернул. Я об этом сегодня много и мучительно думаю. В 96-м году. Я думаю, я убежден, что если бы мы искусственным путем не сфальсифицировали результаты выборов 96-го года, а результаты были сфальсифицированы, рейтинг президента был никакой. Я знаю это из первых рук, поскольку сам работал в избирательном штабе президента. Зюганов должен был стать президентом России тогда. Но историю сломали через колено. Зюганов должен был бы стать президентом. И история наверняка нам бы сегодня показала, что он был бы слабым президентом и ушел. И на следующих выборах победил бы человек моложе, сильнее и трезвее Бориса Николаевича Ельцина. Другая была бы жизнь сегодня. Но это вот говорят, что в политике нельзя, если бы, говорить. Но я сегодня об этом очень много думаю.
Илья Яшин, исполнительный секретарь Политсовета движения «Солидарность», уверен, что цензура не исчезнет.
Я уверен, что, несмотря на заявление Путина, оппозиция на Первом канале представлена не будет. Это жесткая цензура, которая давно уже была установлена Путиным. Собственно, первое, что сделал Путин на посту президента, разгромил независимые СМИ и установил жесткую цензуру, запретил критиковать самого себя. На телевидении давно уже действуют черные списки оппозиционных политиков, давно уже нет прямого политического эфира. Ну, кроме того, Путин известен как хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. Поэтому уверен, что очень скоро слова Путина попытаются как-то замять и объяснить, что он не имеет возможности влиять на редакционную политику Первого канала, или Первый канал сам решает, кого приглашать. Конечно, дадут понять, что это абсолютно независимое решение, хотя все прекрасно понимают. Недопуск оппозиционных политиков на Первый, Второй, Четвертый канал российского телевидения абсолютно политически мотивирован. И это не случайно. Если на центральных каналах российского телевидения начнет звучать критика в адрес правительства и лично Владимира Путина, все дутые рейтинги, и правительство, и «Единой России», и Путина, и Медведева, все эти дутые рейтинги лопнут просто как мыльный пузырь.
Слушаем вопрос москвича Ефима.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я хотел спросить у вас, вот у господина Попцова, хоть сейчас не 11, но я рискну. Значит, что Познер попросил у Путина, спросил у Путина допустить? Как дословно он сказал Путину?
Ну, мы это процитировали. Можете пройти на сайт правительства и найти стенограмму.
Ну, дословно он спросил Путина, как он смотрит, правомерно ли то, что на телевидении не появляется оппозиция. И не было бы более правильным, чтобы представители оппозиции там появились. Это примерно так. И Путин ему ответил. Он не возражает. Правда, потом сделал разъяснение. Ну, ведь вы знаете, как они врут. Ну, пусть поврут у вас.
Слушаем Таисию Ивановну, радиослушательницу из Пензенской губернии.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Я уже много лет слушаю вашу передачу, но буду без преамбулы, без всякой. Вот мне уже много лет. Знаете, я точно так же переживаю. Мне и страшно бывает. И, ну, не могу мириться с тем, что происходит, понимаете? Но я хочу сказать одно. У нас нет оппозиции, понимаете? Нет ее. Ни Немцов, ни Касьянов, ни в коем случае не Эдичка Лимонов. Это все ерунда. Понимаете, самая настоящая ерунда. Не дай бог такие люди станут там рваться к престолу и займут это место. Мне бы не хотелось. Я не в восторге от того, что сейчас происходит. Не в восторге. Но пока не будет нормальной оппозиции, не о чем будет говорить. Спасибо.
Вопрос Сергея Грызунова. Вот вы упомянули, что при Ельцине была оппозиция. Нормально ли ситуация, когда сами россияне считают, что в стране оппозиции нет?
Ну, ненормально. Россияне констатируют реальное положение вещей. Вот наша слушательница, которая задавала вопрос, она, можно с ней, конечно, почти полностью согласиться. Мы сейчас рассуждаем не об оппозиции. Наша задача, по-моему, сегодня попытаться предугадать, как будет дальше развиваться у нас в стране положение со свободой слова, положение со свободой печати на примере вот визита премьера на Первый канал. Я вспоминаю, и Олег этот помнит еще лучше меня, о том, как был такой анекдот в коммунистические времена, о том, что такое программа советского телевидения. Это все о нем и немного о погоде. Это во времена Брежнева так. То же самое происходит и сегодня. И вот, но все-таки что-то меняется, еще раз повторюсь. Вот вспомните недавнее выступление, по-моему, это было пару месяцев назад, когда на вручении премии Владислава Листьева Леонид Парфенов, телевизионный известный журналист, сказал то, о чем все сидевшие тогда в зале и те немногие, кто смотрел куцые репортажи об этом, то тоже прекрасно знают. О том, что идет, вернее, не идет, а произошло, окуклилось о государствовлении федеральной телевизионной информации. Что все журналистские темы, вся жизнь окончательно у нас разделена на проходимые по телевидению и непроходимые по телевидению сюжеты. Вот это страшно. Но я думаю, что все-таки этот процесс, да, вот выступление Парфенова всколыхнуло, люди поняли, что не нужно бояться этого говорить, телевизионные начальники, которые прежде всего сидели в том зале. Ведь дело в том, что наша страна сегодня, наше общество находится в таком транзитном положении. Ситуация в российских средствах массовой информации – в принципе, очень проста и определенно. Если вот все эмоции отбросить, то положение в нашей профессии соответствует общему состоянию нашей страны. Экономики, политики, общественного мнения. И мы вместе с ними находимся в таком движении от такого романтического прошлого, начиная от последних лет перестройки, первых лет демократии, нынешняя промежуточная фаза. Все-таки мы движемся к будущему. Это не зависит от нас. Завтрашний день придет. И сценарий развития России продиктует сценарий будущего российских средств массовой информации.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, не верит в смену редакционной политики федеральных телеканалов.
Я с трудом себе представляю, как можно выполнить то, что наговорил, как вы говорите, премьер-министр. Я не думаю, что изменится политика каналов. Ее так долго создавали, вовсе не для того, как я понимаю, чтобы в год выборов ее взять и вдруг неожиданно сменить таким образом. Я думаю, что ослушаться премьера в данном случае будет почтено за доблесть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Олегу Попцову. Способна ли современная пресса отечественная приблизить тот завтрашний день, о котором так романтически сказал Сергей Петрович Грызунов?
Я хочу сказать, что, ну, во-первых, мне очень приятно, что вот чем романтик отличается от прагматика? Грызунов романтик. Я тоже романтик, но консервативный. Романтик уважает надежды общества. Прагматик с ними не считается вообще. Вот основное отличие. И вот то, что сказал Глазунов, он, понимаете, я не хочу сказать, что он желаемое выдает за действительное. Нет. Он хочет, чтобы его желаемое стало действительным. Это разные вещи. Но правильно тот анекдот. Сначала это, как было раньше, сначала все о нем, а то потом прогнозы погоды. А сейчас то же самое. Сначала все о них, а потом о прогнозе погоды. Если вы возьмете любую программу, она рассчитана четко. Значит так. 8 минут президент, 7,5 премьер. Значит, несколько в начале президент, потом премьер. В следующей половине премьер, потом президент. И это происходит на всех каналах. Абсолютно одно и то же. Я хочу сказать, это не убеждает. Это, простите меня, называется давление, которое превращается очень часто в оболванивание. Потому что тот же... Ну, я понимаю, что нужно фиксируется каждый шаг. Как сел в машину, как вышел из нее, встретился, пожал руку. Являются ли это дети и так далее, и так далее. Как говорится, ну, это же информационный повод. Споткнулся информационный повод. Мы доходим до абсурда. Да, власть, да, народ должен знать о своей власти. Но есть вот все время мелькающий президент и это, но... Дальше вопрос Познера. Почему министры боятся? Но никто не говорит другого. Чего достиг Владимир Владимирович? Отменив выборы, прямые выборы губернаторов, все губернаторы на 100% пропали с каналов. На 100%. Они перестали быть. И я, когда это было, я позвонил Королу и сказал, учти, ты лишился своих основных участников. С этого момента их... Они пропали. Почему? Потому что они боятся. Им запрещают говорить. Потому что их в тот же момент... Они могли сказать, нет, вы не можете, меня избирал народ. Теперь он сказал, ты сиди. Народ к тебе больше не имеет никакого отношения. И вот этот момент, и он, понимаешь, ты скособочил все. Сказать, что сегодня нет свободы слова, и я могу сказать, что это неправильно. Газеты кардинально отличаются от телевидения. Власть поняла, что является главным влиянием. Газеты там читают энный процент. Сегодня мы можем сказать, что, не можем сказать, что свободы слова нету на страницах Московского комсомольца. Сегодня нельзя сказать, что свободы слова нет на независимой газете, что нет на страницах Коммерсанта, что нет экономических на Ведомостях и так далее, что нет свободы слова в литературной газете, пожалуй, более чем где-либо, понимаете? Но... Это влияние на сравнительно узкий круг. А массовое влияние, как сказать, гипноз, делает телевидение. И там это понятие свободы слова бесспорно перекрыто. И ничего. Вы понимаете, вот мы, знаете, одну фразу сказал премьер, фразу, не речь посвященная, фразу. И мы уже начинаем вешать надежды, надежды, надежды. 8 слов. Я не возражаю, они же врут, пускай врут здесь. Все, больше ничего не сказано. И уже мы говорим, слушайте, это целая программа, завтра откроется солнце, дверь, взойдет солнце. Не взойдет, не взойдет. Но 2-3 фрагмента, 2-3, так сказать, оппозиционера появятся. Но после этого будет сказать, ребята, вы перестарались, хватит.
Эдуард Лимонов, лидер партии «Другая Россия», не нуждается в санкциях сильных мира сего.
Я политик, которого не сделал Путин, не сделал Ельцин, и поэтому мне совершенно безразлично это там возня, высказывание, кто там что-то говорит. Я политик милостью Божией, и русский народ меня выдвинул, и я таковым вот и прибуду. А что там они разговаривают между собой где-то, я так слышу отголоски этого всего.
Вопрос Сергею Грызунову. Как, по-вашему, можно ли дать свободу вот таким способом, о котором мы сейчас говорим, или ее только может взять само журналистское сообщество?
Я очень рад тому, что мы сегодня говорим с Олегом и с вами на эту тему. Я надеюсь, что нас коллеги слышат. Да, идет война сегодня между средствами массовой информации, друг с другом, чего не было во времена Бориса Николаевича. Идет падение уровня влияния средств массовой информации, качества СМИ, уровня журналистского образования. Но есть все-таки, останусь я еще раз, пусть Олег меня критикует, Мои студенты, вот я еще немножко профессор в МГИМО, и мои студенты, второкурсники, ребята из разных городов России. Это моя последняя надежда. Это бескомпромиссные, талантливые, смелые, очень критические. Я удивляюсь, мы в их время при коммунистическом режиме не смели думать об этом вслух, не то что говорить. Они говорят это и делают, и пишут. Молодцы. И последнее. Я хочу воспользоваться у вас, хочу попросить вас, Володя, использовать эфир. Дело в том, что ровно 40 лет назад в этом году исполняется, когда я и мои однокурсники получили диплом факультета журналистики МГУ. Я хочу обратиться к моим однокурсникам, которые слышат меня. Свяжитесь со мной, ребята. Нам надо собраться и обсудить то, что происходит в нашей профессии, в лучшей профессии в мире. Спасибо.
Как, по-вашему, должны ли журналисты всех выпусков так, с таким же призывом друг к другу обратиться? Вопрос Олегу Попцову.
Я думаю, что это хороший призыв. Несколько, может быть, месяц назад мне позвонили, и у депутатов есть желание создать Всероссийский клуб депутатов, которые были депутатами раньше, для того, чтобы создать общественную организацию. Я сказал, что надо делать мощный сайт, и чтобы эта общественная организация могла высказывать свое мнение и добиться того, чтобы ее услышало руководство страны. Я считаю, что то, что предлагают, очень правильно, и пускай каждый выпуск сделает этот шаг. Так начинается объединение интеллигенции, которое в этом объединении сегодня нуждается больше, чем в кислороде.
Спасибо. Напомню, что состояние свободы слова в России мы обсуждали с Сергеем Грузуновым. Он был у нас на прямой телефонной связи, Олегом Попцом. Он был в нашей студии на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Посмотреть, как подскочила цена на нефть за последнюю неделю, то может сложиться впечатление, что Египет – один из основных производителей нефти. Более $100 за баррель, чего не было 2 года. Но почему и сколько это продлится? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».